Глава 24. Часа два спустя Павел Петрович стучался в дверь к Базарову. — Я должен извиниться, что мешаю вам в ваших ученых занятиях, — начал он, усаживаясь на стулья у окна и опираясь обеими руками на красивую трость с набалдашником из слоновой кости. Он обыкновенно хаживал без трости. — Но я принужден просить вас уделить мне 5 минут вашего времени. Не более. — Все мое время к вашим услугам, — ответил Базаров, у которого что-то пробежало по лицу, как только Павел Петрович переступил порог двери. — С меня 5 минут довольно. Я пришел предложить вам один вопрос. — Вопрос? О чем это? — Вот, извольте выслушать. Сколько мне помнится, ни между нами, ни в моем присутствии речь никогда не заходила о поединках. О дуэли вообще. Позвольте узнать, какое ваше мнение об этом предмете. Базаров, который встал было навстречу Павлу Петровичу, присел на край стола и скрестил руки. — Вот мое мнение, — сказал он. — С теоретической точки зрения дуэль — нелепость, но с практической точки зрения это дело другое.
— То есть вы хотите сказать, на практике вы бы не позволили оскорбить себя, не потребовав удовлетворения?
Вы вполне отгадали мою мысль.
Очень хорошо-с. Ваши слова избавляют меня от некоторой печальной необходимости. Я решил драться с вами.
Базаров вытаращил глаза.
Со мной?
Непременно с вами.
Да за что, помилуйте?
Я мог бы объяснить вам причину, начал Павел Петрович, но я предпочитаю молчать о ней. Вы на мой вкус здесь лишний. Я вас терпеть не могу, я вас презираю. Если вам этого недовольно...
Глаза Павла Петровича засверкали, они вспыхнули у Базарова.
— Очень хорошо-с, — проговорил он, — дальнейших объяснений не нужно.
— Чувствительно вам обязан, — ответил Павел Петрович, — и могу теперь надеяться, что вы примете мой вызов, не заставив меня прибегнуть к насильственным мерам.
— То есть, говоря без аллегории, к этой палке, — хладнокровно заметил Базаров, — это совершенно справедливо. — Вам нисколько не нужно оскорблять меня, оно же и не совсем безопасно. Вы можете остаться джентльменом. Принимаю ваш вызов тоже по-джентльменски.
— Прекрасно, — промолвил Павел Петрович и поставил трость в угол.
— Мы сейчас скажем несколько слов об условиях нашей дуэли. Но я сперва желал бы узнать, считаете ли вы нужным прибегнуть к формальности небольшой ссоры, которая могла бы служить предлогом моему вызову. Нет, лучше без формальности.
Я сам так думаю.
Полагаю, также неуместным вникать в настоящие причины нашего столкновения. Мы друг друга терпеть не можем. Чего же больше?
Чего же больше, — повторил иронический Базаров. Что же касается до самых условий поединка, то так как у нас секундантов не будет, ибо где же их взять?
Именно, где их взять?
То я имею честь предложить вам следующее. Драться завтра рано, положим, в 6 часов, за рощей, на пистолетах. Барьер в 10 шагах.
— В 10 шагах? — Это так, мы на это расстояние ненавидим друг друга.
— Можно и 8, — заметил Павел Петрович.
— Можно, отчего же.
— Кстати, пистолетов у вас нет?
— Откуда будут у меня пистолеты, Павел Петрович? Я не воин. В таком случае предлагаю вам мои. Честь имею, кланяться.
«До приятного свидания, милостивый государь мой!» — промолвил Базаров, провожая гостя. Павел Петрович вышел. А Базаров постоял перед дверью и вдруг воскликнул. «Фу ты, черт! Как красиво и как глупо! Отказать было невозможно, ведь он меня чего доброго ударил бы, и тогда... Тогда пришлось бы задушить его, как котенка».
Он возвратился к своему микроскопу, но сердце у него расшевелилось, и спокойствие исчезло. «Он нас увидел сегодня», — думал он. «Но неужели ж он это за брата так вступился? Да и что за важность, поцелуй? Тут что-нибудь другое есть. Ба! Да не влюблен ли он сам?
Разумеется, влюблен. Это ясно как день. Какой переплет, подумаешь?»
— Скверно, — решил он, наконец, — скверно, с какой стороны, не посмотри. Во-первых, надо будет подставлять лоб и, во всяком случае, уехать. А тут Аркадий и эта божья коровка Николай Петрович. Скверно, скверно.
Базаров лег поздно и всю ночь его мучили беспорядочные сны. Одинцова кружилась перед ним. Она же была его мать. За ней ходила кошечка с черными усиками. Эта кошечка была Фенечка. Снился ему Павел Петрович. Петр разбудил Базарова в 4 часа. Он тотчас оделся и вышел с ним. Утро было славное. Базаров дошел до рощи, присел в тени на опушке и только тогда открыл Петру, какой он ждал от него услуги. Потом Базаров поднял голову и увидал Павла Петровича. Одетый в легкий клетчатый пиджак и белые, как снег, панталоны, он быстро шел по дороге. Под мышкой он нес ящик, завернутый в зеленое сукно. — Извините, я, кажется, заставил вас ждать, — промолвил он, кланяя сперва Базарову, потом Петру, в котором он в это мгновение уважал нечто вроде секунданта. — Я не хотел будить моего камердинера. — Ничего-с, — ответил Базаров, — мы сами только что пришли. — А, тем лучше. Павел Петрович оглянулся кругом. — Никого не видать, никто не помешает. Мы можем приступить? — Приступим. — Новых объяснений вы, я полагаю, не требуете? — Не требую. — Угодно вам заряжать? — спросил Павел Петрович, вынимая из ящика пистолеты. — Нет, заряжайте вы, а я шаги отмеривать стану. Ноги у меня длиннее, — прибавил Базаров с усмешкой. — Раз, два, три. Ну, накинем еще 2 шага. Базаров провел носком сапога черту по земле. — Вот и барьер. — А, кстати, на сколько шагов каждому из нас от барьера отойти? Это тоже важный вопрос. Вчера об этом не было дискуссии. — Я полагаю, на 10, — ответил Павел Петрович, подавая Базарову 2 пистолета. — Соблаговолите выбрать? — Соблаговоляю. — А согласитесь, Павел Петрович, что поединок наш необычайен до смешного. — Вам желательно все шутить, — ответил Павел Петрович. — Я не отрицаю странности нашего поединка, но я считаю долгом предупредить вас, что я намерен драться серьезно. Имеющий уши да слышит. — Вы готовы? — спросил Павел Петрович. — Совершенно. Можем сходиться. Базаров тихонько двинулся вперед, и Павел Петрович пошел на него, заложив левую руку в карман и постепенно поднимая дуло пистолета. Что-то резко зыкнуло около самого уха Базарова, и в то же мгновение раздался выстрел. — Слышал, стало быть, ничего. Успел мелькнуть в его голове. Он ступил еще раз и, не целясь, подавил пружинку. Павел Петрович дрогнул слегка и хватился рукою за ляжку. Струйка крови потекла по его белым панталонам. Базаров бросил пистолет в сторону и приблизился к своему противнику. — Вы ранены, — промолвил он. — Это пустяки. По условию каждый имеет еще по 1 выстрелу. — Ну, извините, это до 2-го раза, — отвечал Базаров и обхватил Павла Петровича, который начинал бледнеть. Теперь уж я не дуэлист, а доктор, и прежде всего должен осмотреть вашу рану. — Все это вздор. Я не нуждаюсь ни в чьей помощи, — промолвил с расстановкой Павел Петрович. — И надо опять? Он хотел было дернуть себя за ус, но рука его ослабела, глаза закатились, и он лишился чувств. — Вот новость. — Обморок. С чего бы? — невольно воскликнул Базаров. Пуля прошла не глубоко, насквозь. 1 мускул задет, хоть пляши через 3 недели. А, обморок! Ох, эти мне нервные люди! Вишь, корт какая тонкая! Павел Петрович медленно открыл глаза. Дуэль, если вам угодно, не возобновляется, вы поступили благородно. Павел Петрович старался не глядеть на Базарова. Он стыдился своей заносчивости, своей неудачи. — Не будет, по крайней мере, здесь торчать, — успокаивал он себя, — и на том спасибо. — Не туго ли я завязал вам ногу? — спросил, наконец, Базаров. — Нет, ничего, прекрасно, — отвечал Павел Петрович и, погодя немного, прибавил. — Брата не обманешь. Надо будет сказать ему, что мы повздорили из-за политики. — Очень хорошо, — промолвил Базаров. — Вы можете сказать, что я бронил всех англоманов. Павел Петрович вдруг воскликнул. — Посмотрите, что ваш глупец Петр наделал! Ведь брат сюда скачет! Базаров обернулся и увидел бледное лицо Николая Петровича, сидевшего на дрожках. Час спустя Павел Петрович уже лежал в постели с искусно забинтованной ногой. Весь дом переполошился, фенечки сделалось дурно. Николай Петрович втихомолку ломал себе руки, а Павел Петрович смеялся, шутил, особенно с Базаровым, надел тонкую батистовую рубашку, щегольскую утреннюю курточку и феску, не позволил опускать шторы окон и забавно жаловался на необходимость воздержаться от пищи. К ночи с ним, однако, сделался жар, голова у него заболела, явился доктор из города. Новый доктор подтвердил уверение Базарова, что опасности не предвидится никакой. Николай Петрович сказал ему, что брат сам себя поранил по неосторожности, на что доктор отвечал но, получив тут же в руку 25 рублей серебром, промолвил: «Скажите, часто случается, точно?» Базаров явился к Николаю Петровичу на следующий день, часов 8. Он успел уже уложиться и выпустил на волю всех своих лягушек, насекомых и птиц. — Вы пришли со мной проститься? — проговорил Николай Петрович, поднимаясь ему навстречу. — Точно так-с. Я вам оставлю свой адрес на случай, если выйдет история, — заметил небрежно Базаров. — Я надеюсь, что никакой истории не выйдет, Евгений Васильевич. Мне очень жаль, что ваше пребывание в моем доме получило такой конец. Узнав об отъезде Базарова, Павел Петрович пожелал его видеть и пожал ему руку, но Базаров и тут остался холоден, как лед. Он понимал, что Павлу Петровичу хотелось повеликодушничать. С Фенечкой ему не удалось проститься, он только переглянулся с нею из окна. Зато Петр расчувствовался до того, что плакал у него на плече, а Дуняша принуждена была убежать в рощу, чтобы скрыть свое волнение. Виновник всего этого горя взобрался на телегу, закурил сигару, и когда на четвертой версте при повороте дороги в последний раз предстала его глазам кирсановская усадьба, он только сплюнул и, пробормотав «Борчуки проклятые», плотнее завернулся в шинель. Павлу Петровичу скоро полегчило, но в постели пришлось ему пролежать около недели. Фенечка ему прислуживала по-прежнему. Совесть почти не упрекала Фенечку, но мысль о настоящей причине ссоры мучила ее по временам, да и Павел Петрович глядел на нее так странно. Однажды, дело было утром, Фенечка принесла чашку чаю и, поставив ее на столик, хотела было удалиться, Павел Петрович ее удержал. Фенечка молча присела на край кресла. — Послушайте, — промолвил Павел Петрович и подергал свои усы. — Я давно хотел вас спросить. Вы как будто меня боитесь. — Яс. — Да, вы. — Вы на меня никогда не смотрите, точно у вас совесть нечиста. Фенечка покраснела, но взглянула на Павла Петровича. Он показался ей каким-то странным, и сердце у ней тихонько задрожало. — Ведь у вас совесть чиста? — спросил он ее. — Отчего же ей не быть чистую? — шепнула она. — Фенечка! — промолвил печальным голосом Павел Петрович. — Ведь я видел. — Что вы виделись? — Да там, в беседке. Фенечка зарделась вся, до волос и до ушей. — А чем же я тут виновата? — произнесла она с трудом. Павел Петрович приподнялся. — Вы не виноваты? — Нет, нисколько. — Я Николая Петровича одного на свете люблю и век любить буду, — проговорила с внезапную силою Фенечка, между тем, как рыдания так и поднимали ее горло. — А что вы видели, так я на страшном суде скажу, что вины моей в том нет и не было, и уж лучше мне умереть сейчас, коли меня в таком деле подозревать могут, что я перед моим благодетелем Николаем Петровичем. Но тут голос изменил ей, и в то же время она почувствовала, что Павел Петрович ухватил и стиснул ее руку. Она посмотрела на него и так окаменела. Он стал еще бледнее прежнего. Глаза его блистали, и, что всего было удивительнее, тяжелая, одинокая слеза катилась по его щеке. — Фенечка, — сказал он каким-то чудным шепотом, — любите, Любите моего брата, он такой добрый, хороший человек. Не изменяйте ему ни для кого на свете, не слушайте ничьих речей. Подумайте, что может быть ужаснее, как любить и не быть любимым. Не покидайте никогда моего бедного Николая.
Глаза высохли у Фенечки, и страх ее прошел, до того велико было ее изумление.
Но что стало с ней, когда Павел Петрович, сам Павел Петрович, прижал ее руку к своим губам и так и приник к ней, не целуя ее и только изредка судорожно вздыхая?
Господи, — подумала она, — уж не припадок ли с ним?
А в это мгновение целая погибшая жизнь в нем трепетала. Лестница заскрипела под быстрыми шагами. Он оттолкнул ее от себя прочь и откинулся головой на подушку. Дверь растворилась, и веселый, свежий, румяный появился Николай Петрович. Фенечка так и бросилась к нему и припала головой к его плечу. Николай Петрович удивился. Фенечка, застенчивая и скромная, никогда не ласкалась к нему в присутствии третьего лица. — Ты куда? — прибавил Николай Петрович, оборачиваясь к Фенечке, но та уже захлопнула за собой в дверь. — Произошло у вас тут что-нибудь, что ли?
— Брат! — торжественно проговорил Павел Петрович. Николай Петрович дрогнул. Ему стало жутко, он сам не понимал, почему.
— Брат! — повторил Павел Петрович. — Дай мне слово исполнить одну мою просьбу.
— Какую просьбу? Говори.
Она очень важна. От нее, по моим понятиям, зависит все счастье твоей жизни.
Брат, исполни обязанность твою, обязанность честного и благородного человека.
Прекрати соблазн и дурной пример, который подается тобою лучшим из людей.
Что ты хочешь сказать, Павел?
Женись на Фенечке, она тебя любит, она мать твоего сына.
Николай Петрович отступил на шаг и всплеснул руками.
— Ты это говоришь, Павел? Ты, которого я считал всегда самым непреклонным противником подобных браков, ты это говоришь? Но разве ты не знаешь, что единственно из уважения к тебе я не исполнил того, что ты так справедливо назвал моим долгом?
— Напрасно ж ты уважал меня в этом случае. — возразил с унылой улыбкой Павел Петрович.
— Нет, милый брат, полно нам ломаться и думать о свете. Мы люди уже старые и смирные. Пора нам отложить в сторону всякую суету. Именно, как ты говоришь, станем исполнять наш долг. И посмотри, мы еще и счастье получим в придачу.
Николай Петрович бросился обнимать своего брата. — Ты мне окончательно открыл глаза! — воскликнул он.
— Я недаром всегда утверждал, что ты самый добрый и умный человек в мире, а теперь я вижу, что ты такой же благоразумный, как и великодушный.
— За что он меня так благодарит? — подумал Павел Петрович, оставшись один. — Как будто это не от него зависело.
— А я, как только он женится, уеду куда-нибудь подальше, в Дрезден или во Флоренцию, буду там жить, пока околею.
Павел Петрович помочил себе лоб одеколоном и закрыл глаза. Освещенная ярким дневным светом, его красивая и исхудалая голова лежала на белой подушке, как голова мертвеца. Да он и был мертвец. Глава 25. В Никольском, в саду, в тени высокого ясеня, сидели на дерновой скамейке Катя с Аркадием. И Аркадий, и Катя молчали. Он держал в руках полураскрытую книгу, а она выбирала из корзинки оставшиеся в ней крошки белого хлеба и бросала их небольшой семейке воробьев, которые прыгали и чирикали у самых ее ног. Они молчали оба. Но именно в том, как они молчали, как они сидели рядом, сказывалось доверчивое сближение. Каждый из них как будто и не думал о своем соседе, а втайне радовался его близости.
— Не находите ли вы, — начал Аркадий, — что ясень по-русски очень хорошо назван. Ни одно дерево так легко и ясно не сквозит на воздухе, как он.
Катя подняла глаза кверху и промолвила: — Да.
А Аркадий подумал, вот это не упрекает меня за то, что я красиво выражаюсь. — Я не люблю Гейне, — заговорила Катя, указывая глазами на книгу, которую Аркадий держал в руках. — Это у вас еще старые следы вашего сатирического направления.
— Старые следы, — подумал Аркадий, — если бы Базаров это слышал.
— Погодите, мы вас переделаем.
— Кто меня переделает? Вы?
— Кто? — Сестра? — Сестра находилась тогда под его влиянием, так же, как и вы.
— Как и я? Разве вы замечаете, что я уже освободился из-под его влияния?
Катя промолчала. — Я знаю, — продолжал Аркадий, — он вам никогда не нравился. — Ну так я вам скажу, что он не то, что мне не нравится, а я чувствую, что и он мне чужой, и я ему чужая, да и вы ему чужой.
— Это почему?
— Как вам сказать? Он хищный, а мы с вами ручные.
— И я ручной.
Катя кивнула головой.
Аркадий почесал у себя за ухом. — Послушайте, Катерина Сергеевна, ведь это в сущности обидно.
— Разве вы хотели бы быть хищным?
— Хищным нет, но сильным, энергическим этого нельзя хотеть.
Вот ваш приятель этого не хочет, а в нем это есть.
— Так вы полагаете, что он имел большое влияние на Анну Сергеевну?
— Да, но над ней никто долго взять верх не может, — прибавила Катя вполголоса.
— Почему вы это думаете?
Она очень горда. Я не то хотела сказать. Она очень дорожит своей независимостью.
— Кто же ею не дорожит? — спросил Аркадий. А у самого в уме мелькнуло. — На что она?
— На что она? — мелькнула его Кате.
Молодым людям, которые часто и дружелюбно сходятся, беспрестанно приходят одни и те же мысли.
Никогда сестра так не была расположена к вам, как именно теперь, гораздо больше, чем в первый ваш приезд.
Вот как! Чем я мог заслужить благоволение Анны Сергеевны?
Уж не тем ли, что привез ей письма вашей матушки? И этим, и другие есть причины, которых я не скажу.
Это почему?
Не скажу. О, я знаю, вы очень упрямы, и наблюдательны. Катя посмотрела сбоку на Аркадия. Может быть, вас это сердит? О чем вы думаете?
Я думаю о том, откуда могла прийти вам эта наблюдательность, которая действительно есть в вас. Вы так пугливы, недоверчивы, всех чуждаетесь.
Я много жила одна, поневоле размышлять станешь. Аркадий бросил признательный взгляд на Катю. Все это прекрасно, — продолжал он. Но люди в вашем положении, я хочу сказать, с вашим состоянием, редко владеют этим даром. До них, как до царей, истине трудно дойти.
Да ведь я не богатая.
Аркадий изумился и не сразу понял Катю.
И в самом деле именит все сестрено, пришло ему в голову. Эта мысль ему не была неприятна.
— Как вы это хорошо сказали, — промолвил он.
«Да — Да-да, — продолжал он, — вы недаром одной крови с Анной Сергеевной. Вы так же самостоятельны, как она, но вы более скрытны. Вы, я уверен, ни за что первые не выскажете своего чувства, как бы оно ни было сильно и свято.
— Да как же иначе? — спросила Катя.
— Вы одинаково умны. У вас столько же, если не больше характера, как у ней.
Не сравнивайте меня с сестрой, пожалуйста, — поспешно перебила Катя. — Это для меня слишком невыгодно. Вы как будто забыли, что сестра и красавица, и умница, и вам, в особенности, Аркадий Николаевич, не следовало бы говорить такие слова, да еще с таким серьезным лицом.
Аркадий ничего не ответил и отвернулся.
А Катя отыскала в корзинке еще несколько крошек и начала бросать их воробьям, но взмах ее руки был слишком силен, и они улетали прочь, не успевши клюнуть.
— Катерина Сергеевна, — заговорил вдруг Аркадий, — вам это, вероятно, все равно.
Но знайте, что я вас, не только на вашу сестру, ни на кого в свете не променяю. Он встал и быстро удалился, как бы испугавшись слов, сорвавшихся у него с языка.
А Катя уронила обе руки вместе с корзинкой на колени и, наклонив голову, долго смотрела вслед Аркадию. Понемногу алая краска чуть-чуть выступила на ее щеки, но губы не улыбались, а темные глаза выражали недоумение и какое-то другое, пока еще безымянное чувство. — Ты одна? — раздался возле нее голос Анны Сергеевны. — Кажется, ты пошла в сад с Аркадием.
— Я одна.
— Я это вижу, — отвечала та со смехом. — Вы не поссорились, надеюсь?
— Нет, — сказала Катя.
— Как ты торжественно отвечаешь. — Я думал найти его здесь и предложить ему пойти гулять со мною. Он сам меня все просит об этом. Тебе из города привезли ботинки. Поди примерь их. Я уже вчера заметила, что твои прежние совсем износились. Вообще ты недовольна этим занимаешься. А у тебя еще такие прелестные ножки, и твои руки хороши, только велики. Так надо ножками брать, но ты у меня не кокетка. Анна Сергеевна отправилась дальше по дорожке, слегка шумя своим красивым платьем. «Прелестные ножки», — думала она, медленно и легко всходя по раскаленным от солнца каменным ступеням террасы. «Прелестные ножки», — говорите вы, — «но он и будет у них». Аркадий пошел по коридору к себе в комнату. Дворецкий нагнал его и доложил, что у него сидит господин Базаров. «Уж не несчастье ли какое у нас дома?» — подумал Аркадий и, торопливо взбежав по лестнице, разом отворил дверь. «Вот неожиданно! Какими судьбами!» — твердил он, суетясь по комнате, как человек, который и сам воображает и желает показать, что он радуется. «Ведь у нас в доме все благополучно, все здоровы, не правда ли?» — Все у вас благополучно, но не все здоровы, — проговорил Базаров. — А ты не тараторь. Вели принести мне квасу, присядь и слушай, что я тебе сообщу в немногих, но, надеюсь, довольно сильных выражениях. Аркадий притих, а Базаров рассказал ему свою дуэль с Павлом Петровичем. Аркадий очень удивился и даже опечалился, но не почел нужным это выказать. — Да, брат, — промолвил Базаров. Вот что значит с феодалами пожить. Сам в феодалы попадешь и в рыцарских турнирах участвовать будешь. Ну-с, вот я и отправился к отцам, — так заключил Базаров, — и на дороге завернул сюда, чтобы все это передать. Нет, я завернул сюда, черт знает зачем. Мне захотелось взглянуть еще раз на то, с чем я расстался, на ту гряду, где я сидел. — Я надеюсь, что эти слова ко мне не относятся, —— возразил с волнением Аркадий. — Я надеюсь, что ты не думаешь расстаться со мной. Базаров пристально, почти пронзительно взглянул на него. — Будто это так огорчит тебя. Мне сдается, что ты уже расстался со мной. Ты такой свеженький да чистенький. Должно быть, твои дела с Анной Сергеевной идут отлично.
— Какие мои дела с Анной Сергеевной?
Да разве ты не для нее сюда приехал из города, птенчик? Разве ты не влюблен в нее? Или уж тебе пришла пора скромничать,
Евгений?
Ты знаешь, я всегда был откровенен с тобою. Могу тебя уверить, божусь тебе, что ты ошибаешься. Но тебе не для чего горячиться. Мне ведь это совершенно все равно. Романтик сказал бы, я чувствую, что наши дороги начинают расходиться, а я просто говорю, что мы друг другу приелись. А теперь, я думаю, не проститься ли нам.
Помилуй, это невозможно.
— А почему?
— Я уже не говорю о себе, но это будет в высшей степени невежливо перед Анной Сергеевной, которая непременно пожелает тебя видеть.
Ну, в этом ты ошибаешься.
Но Аркадий был прав.
Анна Сергеевна пожелала повидаться с Базаровым и пригласила его к себе через Дворецкого. Базаров переоделся, прежде чем пошел к ней, а оказалось, что он уложил свое новое платье, так что оно было у него под рукой. Одинцова его приняла не в той комнате, где он так неожиданно объяснился ей в любви, а в гостиной. Она любезно протянула ему кончики пальцев, но лицо ее выражало невольное напряжение. — Анна Сергеевна, — поторопился сказать Базаров, — прежде всего я должен вас успокоить. Перед вами смертный, который сам давно опомнился и надеется, что и другие забыли его глупости. Я уезжаю надолго. И согласитесь, что я и, хотя не мягкое существо, но мне было бы невесело унести с собою мысль, что вы вспоминаете обо мне с отвращением. Анна Сергеевна глубоко вздохнула, как человек, только что взобравшийся на высокую гору, и лицо ее оживилось улыбкой. Она вторично протянула Базарову руку и отвечала на его пожатие. — Кто старое помянет, тому глаз вон, — сказала она. — Тем более, что, говоря по совести, и я согрешила тогда, если не кокетством, так чем-то другим, то был сон, не правда ли? А кто ж сны помнит?
— Кто их помнит? Да притом любовь — это ведь чувство напускное. В самом деле мне очень приятно это слышать. Так выражалась Анна Сергеевна, и так выражался Базаров. Они оба думали, что говорили правду. Была ли правда, полная правда в их словах? Они сами этого не знали, а автор и подавно. Но беседа у них завязалась такая, как будто они совершенно поверили друг другу. Ей все-таки было неловко с Базаровым, хотя она ему сказала и сама себя уверила, что все позабыто. Меняясь с ним самыми простыми речами, даже шутя с ним, она чувствовала легкое стеснение страха. Так люди на пароходе, в море, разговаривают и смеются беззаботно, не дать не взять, как на твердой земле, но случись малейшая остановка, появись малейший признак чего-нибудь необычайного, и тотчас же на всех лицах выступит выражение особенной тревоги, свидетельствующее о постоянном сознании, постоянной опасности. Глава 26. На другой день по приезде Базарова Катя сидела на своей любимой скамье, и рядом с нею сидел опять Аркадий. Он упросил ее пойти с ним в портик. До завтрака оставалось около часа, росистое утро уже сменялось горячим днем, лицо Аркадия сохраняло вчерашнее выражение. — Катерина Сергеевна, — заговорил он с какой-то застенчивой развязностью, — с тех пор, как я имею счастье жить в одном доме с вами, я обо многом с вами беседовал, а между тем есть один очень важный для меня вопрос, до которого я еще не касался. Вы заметили вчера, что меня здесь переделали? — прибавил он, и ловя, и избегая вопросительно устремленный на него взор Кати. — Действительно, я во многом изменился, и это вы знаете лучше всякого другого. Вы, который я, в сущности, и обязан этой переменой. — Я? Мне? — проговорила Катя. — Я теперь уже не тот заносчивый мальчик, каким я сюда приехал. — продолжал Аркадий. — Недаром же мне и минул 23-й год. Я по-прежнему желаю быть полезным. Желаю посвятить все мои силы истине, но я уже не там ищу свои идеалы, где искал их прежде. Они представляются мне гораздо ближе. До сих пор я не понимал себя. Я задавал себе задачи, которые мне не по силам. Глаза мои недавно раскрылись благодаря одному чувству. Я выражаюсь не совсем ясно, но я надеюсь, что вы меня поймете. Катя ничего не отвечала, но перестала глядеть на Аркадия. — Я полагаю, — заговорил он снова уже более взволнованным голосом, а зяблик над ним в листве березы беззаботно распевал свою песенку. — Я полагаю, что обязанность всякого честного человека быть вполне откровенным с теми людьми, которые, словом, с близкими ему людьми, а потому я намерен... Но тут красноречие изменило Аркадию, он сбился, замялся и принужден был немного помолчать. Катя все не поднимала глаз. Казалось, она и не понимала, к чему это он все ведет, и ждала чего-то. — Я предвижу, что удивлю вас, — начал Аркадий, снова собравшись силами, — тем более, что это чувство относится некоторым образом, заметьте, до вас. — Да помоги же мне, помоги! — с отчаянием думал Аркадий, но Катя по-прежнему не поворачивала головы. — Если б я мог надеяться! «Если б я могла быть уверена в том, что вы говорите», — раздался в это мгновение ясный голос Анны Сергеевны. Аркадий тотчас умолк, а Катя побледнела. Мимо самых кустов, заслонявших портик, пролегала дорожка. Анна Сергеевна шла по ней в сопровождении Базарова. Катя с Аркадием не могли их видеть, но слышали каждое слово, шелест платья, самое дыхание. Они сделали несколько шагов, и как нарочно... остановились прямо перед портиком. — Вот, видите ли, — продолжала Анна Сергеевна, — мы с вами ошиблись. Мы оба уже не первой молодости, особенно я. Мы пожили, устали. Мы оба, к чему церемониться, умны. Сначала мы заинтересовали друг друга. Любопытство было возбуждено, а потом... — А потом я выдохся, — подхватил Базаров. — Вы знаете, что не это было причиной нашей размолвки. Но как бы то ни было, мы не нуждались друг в друге. Вот главное. В нас слишком много было, как бы это сказать, однородного. Вы это не сразу поняли, и могла ли я ожидать, что буду говорить так с вами? Вы знаете, что я вас боюсь, и в то же время я вам доверяю, потому что в сущности вы очень добры.
Во-первых, я вовсе не добр, а во-вторых, я потерял для вас всякое значение, и вы мне говорите, что я добр. Это все равно, что класть венок из цветов на голову мертвеца.
«Евгений Васильевич, мы не властны», — начала была Анна Сергеевна, но ветер налетел, зашумел листами и унес ее слова. Больше ничего нельзя было разобрать, шаги удалились, все затихло.
Аркадий обратился к Кате, она сидела в том же положении, только еще ниже опустила голову.
«Катерина Сергеевна», — проговорил он дрожащим голосом и стиснув руки, — «я люблю вас навек и безвозвратно, и никого не люблю, кроме вас. Я хотел вам это сказать, узнать ваше мнение и просить вашей руки, потому что я и не богат, и чувствую, что готов на все жертвы. Вы не отвечаете. Посмотрите на меня, скажите мне одно слово. Я люблю вас, поверьте же мне».
Катя взглянула на Аркадия влажным и светлым взглядом и после долгого раздумья, едва улыбнувшись, промолвила: «Да».
Аркадий вскочил со скамьи. «Да, вы сказали, да, Катерина Сергеевна, что значит это слово, то ли что я вас люблю, что вы мне верите, или я не смею докончить?»
«Да», — повторила Катя, и в этот раз он ее понял.
Он схватил ее большие прекрасные руки и, задыхаясь от восторга, прижал их к своему сердцу. Он едва стоял на ногах и только твердил: «Катя! Катя!» Она как-то невинно заплакала, сама тихо смеясь своим слезам. Кто не видал таких слез в глазах любимого существа, тот еще не испытал, до какой степени, замирая весь от благодарности и от стыда, может быть счастлив на земле человек. На следующий день рано поутру Анна Сергеевна велела позвать Базарова к себе в кабинет и с принужденным смехом подала ему сложенный листок почтовой бумаги. Это было письмо от Аркадия. Он в нем просил руки ее сестры. Базаров быстро пробежал письмо и сделал усилие над собой, чтобы не выказать злорадного чувства, которое мгновенно вспыхнуло у него в груди. «Вот как», — проговорил он, — «я полагаю, следует благословить молодых людей. Партия во всех отношениях хорошая. Состояние у Кирсанова изрядное, он один сын у отца, да и отец, добрый и малый, прикословить не будет». Одинцова прошлась по комнате. Ее лицо попеременно краснело и бледнело. «Вы думаете, — промолвила она, — что ж, я не вижу препятствий. Я рада за Катю и за Аркадия Николаевича. Как-то я ничего не видала, это меня удивляет». Анна Сергеевна опять засмеялась и тотчас же отвратилась. «Прощайте», — заговорил Базаров опять после небольшого молчания. «Желаю вам окончить это дело самым приятным образом, а я издали порадуюсь». Одинцова быстро повернулась к нему. «Разве вы уезжаете? А чего ж вам теперь не остаться? Останьтесь с вами. Говорить весело, точно по краю пропасти ходишь. Останьтесь».
«Спасибо за предложение, Анна Сергеевна. Но я нахожу, что я уж и так слишком долго вращался в чуждой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе, но вскоре должны шлепнуться в воду. Позвольте же мне плюхнуть в мою стихию».
Одинцова посмотрела на Базарова. Горькая усмешка подергивала его бледное лицо. «Этот меня любил», — подумала она, — «и жалко ей стало его». И с участием протянула она ему руку. Но и он ее понял. «Нет», — сказал он и отступил на шаг назад, — «человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайтесь и будьте здоровы».
«Так ты задумал гнездо себе свить», — говорил он в тот же день Аркадию, укладывая на корточках свой чемодан. «Что ж, дело хорошее».
«Зачем ты лукавишь и говоришь, дело хорошее? Точно мне неизвестно твое мнение о браке».
«Эх, друг любезный», — проговорил Базаров, — «как ты выражаешься? Видишь, что я делаю? В
чемодане оказалось пустое место, и я кладу туда сено, так и в жизненном нашем чемодане, чем бы его ни набили, лишь бы пустоты не было. Он захлопнул крышку и приподнялся с полу. А теперь повторяю тебе на прощание, потому что обманываться нечего. Мы прощаемся навсегда, и ты сам это чувствуешь. Ты поступил умно. Для нашей горькой, терпкой, бобыльной жизни ты не создан. В тебе нет ни дерзости, ни злости. Для нашего дела это не годится. Ваш брат-дворянин дальше благородного смирения или благородного кипения дойти не может, а это пустяки. Вы, например, не деретесь, а уж воображаете себя молодцами, а мы драться хотим. Да что? Наша пыль тебе глаза выест, наша грязь тебя замарает, а ты и не дорос до нас, ты невольно любуешься собою, тебе приятно самого себя бронить, а нам это скучно, нам других подавай, нам других ломать надо. Ты славный малый, но ты все-таки мягенький, либеральный барич, эволату, как выражается мой родитель. Ты навсегда прощаешься со мной, Евгений. — печально промолвил Аркадий. — И у тебя нет других слов для меня? Базаров почесал у себя в затылке. — Есть, Аркадий, есть у меня другие слова, только я их не выскажу, потому что это романтизм. — Прощай, брат, — сказал он Аркадий, уже взобравшись на телегу. Телега задребезжала и покатилась. Анна Сергеевна не хотела стеснять молодых людей и только для приличия не оставляла их слишком долго наедине. Сначала Анна Сергеевна боялась, как бы зрелище их счастья не показалось ей самой немного тягостным, но вышло совершенно напротив. Это зрелище не только не отягощало ее, оно ее занимало, оно ее умилило, наконец. Анна Сергеевна этому и обрадовалась, и опечалилась. «Видно, прав Базаров», — подумала она, — «любопытство, одно любопытство и любовь к покою, и эгоизм». «Дети!» — промолвила она громко. «Что, любовь, чувство напускное?» Но ни Катя, ни Аркадий ее даже не поняли. Они ее дичились. Невольно подслушанный разговор не выходил у них из головы. Впрочем, Анна Сергеевна скоро успокоила их, и это было ей нетрудно. Она успокоилась сама.